Переключил.
Секундочку. У нас появились новые слушатели.
Ну, давайте.
Я тогда продолжу.
Только я уже опять-таки немножко...
Мы закончили на высказывании на Кагановича и...
А, ну да-да-да, на его... Всегда были очень хорошие отношения с Мулево, с Молотовым, и как-то всегда считал, что и с Кагановичем. Даже более того, с Кагановичем, значит, в свое время, и тут и я немножко... Ой, что такое? Что я немножко получал в свое время, именно Каганович приглашил всю нашу, говорится, семью, в основном, то из-за меня, даже из-за младшего, так сказать, тогда, в этот самый центральный дом железнодорожников, это какой-то детский спектакль был, значит. А Трофиму Денисовичу он там присвоил звание почетного железнодорожника, там есть удостоверение с его росписью и так далее. За что? За то, что во время войны все эти путевые обходчики и так далее продержались на картошке, которую удалось сэкономить за счет посевов верхушками клубней. Именно вот за это так и было. Поэтому отношения со слов, опять-таки, Трофима Денисовича всегда было с Кагановичем хорошее и так далее. Поэтому я немножко удивлен тому, что там написала его дочь, что он был там доволен тем, что у Лысенко хорошие отношения, мне говорится, с Хрущевым. Хотя еще раз говорю, к этому хочу вернуться. То, значит, мы там уже, значит, поговорили, или что значит хорошие отношения. Значит, были перед войной. Потом, когда было присвоено, значит, сталинская премия, и Лысенко ее не получал, отказался получать, то после того, как опять-таки я уже это говорил там, что Сталин наконец выяснил, что Лысенко-то в Москве не живет, что Лысенко живет, как жил в Одессе, так и живет в Одессе. А кто, значит, правит в этой самой, значит, в академии, как Вавилов правил. Так мы специально Лысенко назначили для того, чтобы не Вавилов там правил, а чтобы Лысенко там, чтобы через два дня, а ему потом дальше говорят, так у него же там и работа, и семья, чтобы через два дня семья Лысенко была в Москве. Вот так через два дня мы оказались в этой квартире. Значит, это. Нас там буквально без всего, значит, ничего, прямо отвезли на вокзал, погрузили в очень хороший, значит, вагон, так далее. Да-да-да. Но без всего. Там потом, значит, директор такой, значит, Родионов, вот я забыл его, Иван Данилович, кажется, был у него. Значит, он уже сам там потом грузил и немножко мебели, там, ну, в основном там все бросили, значит. Только документы схватили, и вот их, значит, нашу семью все погрузили, или в этот, говорится, вагон. Через два дня мы действительно были в Москве. Мне очень понравился Киевский вокзал, стеклянная крыша, так далее. Или, значит, ну, значит, опять-таки папа пришел, говорит, на такой большой машине, не на что, да. Поехали, значит, с Киевского вокзала сюда, а это довольно тут, казалось бы, прямо тут недалеко, мы ехали таким вот крюком, и когда уже въезжали вот на этот большой каменный мост, и как раз перед глазами вот этот дом показался, ну, тут меня мой папа спрашивает, ну, скажи, Юрий, в каком доме мы будем жить? Я говорю, что я уже про себя думаю, что я совсем дурак, значит, то, что дом, который перед глазами, значит, мы в нем и будем. Вот в этом доме будем жить. Правильно, да что, молодец. Значит, ну вот, пришли сюда, ну и меня вместо кошки первым запустили, значит. Значит, дальше он говорит,
а какой это год-то был?
Это был 39-й год. Значит, 39-й год. 3,5 года, да, не было. Да. Значит, ну вот, значит, так, значит, Лысенко начал работать, так говорится, в Москве. Но до этого момента у него были очень хорошие отношения с Хрущевым. После этого, как я уже сказал, когда уже Лысенко работает в Москве, присваивается сталинская премия. Лысенко для себя считает это очень удобно получать такие деньги, и их не получает. В один прекрасный день приезжает Хрущев в гости, ну, они, как говорится, так на коротке знакомы, звонит ему, значит, там, приезжай ко мне, сейчас поговорим, значит. Лысенко приходит туда, а где-то, значит, он хоть и работал на Украине, но какие-то кабинеты здесь не оставались, тем более, что он продолжал оставаться членом Политбюро и так далее. Он, значит, входит к нему, к Хрущеву, так сначала, значит, запросто, как всегда, значит, обычно. Тот, значит, говорит, ну, здравствуй, Никита Сергеевич, академик Лысенко, ну, встаньте, значит, это самое. Тут вот, тут, значит, и он тоже, сам Хрущев тоже строго в костюме, все это сам. Товарищ Сталин поручил мне сделать вам выговор за отказ получать его премию, значит, присвоенную им премию. Вы что же, считаете себя настолько богатым, а нашу страну настолько бедной, что без ваших денег и страна обойтись не может? Это самое, ведь совсем говорю, ну, вот тебе и попал, значит, это самое. Моя. После этого товарищ говорит, уже стою, говорит, дальше, что, знаете, уходить, что ли, теперь это. Но тут Хрущев, говорится, кончает эту строгую речь, это сам академик Лысенко и так далее. Слушает Трофимов, говорится, снимает пиджачок, вешает его. Мне самому неприятно это говорить, значит, это. Ну вот надо, я вот выполнил это, значит. Ну дальше, значит, они, значит, продолжили. Ну вроде опять такие хорошие отношения, но он говорит, ну тут я уже понял, что тут просто так, значит, с этими компаниями, значит, надо быть, говорит, осторожнее с подобными вещами. Но, кстати говоря, получать деньги он так продолжает их не получать, значит, это потому что это как раз перед войной было. Начинается, значит, дело доходит до войны, начинается война, организуется фонд обороны. Он опять-таки сталкивается с Хрущевым в Кремле, где-то это говорится по какому-то там случаю, ну, Хрущев уже в военной форме, там, значит, генерал, ну, еще, конечно, в той старой форме, но генерал, значит, уже. Это говорится. Ну, вот к нему опять-таки, значит, все. Никита Сергеевич, мол, здравствуйте, чтобы, да, тот тоже своими делами. Да, здравствуй, здравствуй, что-то такое. Никита Сергеевич, а теперь я деньги могу отдать в фонд обороны? Можете, можете. Значит, так вот деньги, значит, которые перекочевали туда в фонд обороны. Ну, это вот такая первая, как говорится, значит, ну, скажем так, как бы сказать, ну, значит, ну, заскок в отношениях с Хрущевым. Потом начинается, значит, война. Ну, так вот, опять.
Сейчас, это последний, Ярослав.
Да, давайте опять подождем. Значит, нажмите человек кнопочку. Вот снимите трубку и нажмите черную кнопочку. Скажите ему, что надо левую дверь двинуть вперед. Левую половину новой двери. Он, наверное, просто стоит и ждет, когда дверь сама собой распахнется. Скажите, чтобы он толкнул дверь.
Она чуть-чуть отходит. Она когда...
Ну, то он не замечает этого, да.
Нажимается, она
отходит.
Нет, не замечает.
Ну, значит, продолжаем, да? Так, значит, мы остановились на том, что, значит, отношения с Хрущевым, значит, пока идет. Значит, идет война. Там, значит, ну, Украина-то была, как говорится, оккупирована полностью. И Хрущев в это время, значит, был, значит, занят этими военными делами. Так что никаких особых пока контактов по сельскому хозяйству у них вроде бы не было. Хотя непосредственно Лысенко все время, во время войны. Там же есть так называемый тыл армии. Значит, поэтому там, например, такой был у Жукова потом, он был такой Апанасенко, значит, генерал, начальник тыла. Он все время мне, значит, требовал от Лысенко, значит, что надо говорить и как нужно делать с этими, значит, с лагерями, где слабо, значит, легко раненые могли там заниматься на полях для армии и так далее, и так далее. Этим они, говорится, там немножко все-таки занимались все такими вещами. Ну вот, война подходит к концу, значит, это Украина уже освобождена, что там нужно делать? И вот здесь опять у них уже нестыковка у Хрущева и у Лысенко. Значит, у Хрущева, что нужно там в основном двинуть озимые хлеба, значит, ну там, видимо, дело связано с тем, что оно и надежнее, значит, и надежнее, и более урожайное. А Лысенко говорит, яровые туда нужно, то есть сейчас в основном развивать, потому что это более высококачественное, значит, конечно, менее урожайное, но для того, чтобы делать всякие макароны там, и так далее, нужны эти так называемые твердые, значит, эти говорится, сорта. Вот, в общем, на этом они там немножко, значит, столкнулись. И был так называемый пленум ЦК партии 47-го года в январе, где, значит, мнение Лысенко и Хрущева было выслушано со Сталиным. Сталин поддержал Лысенко, а Хрущев не только не выполнил эти санкции, значит, его не поддержал, он был снят с должности первого секретаря. Вместо него на должность первого секретаря опять был назначен Каганович. Ну, Хрущеву не впервой подчиняться Кагановичу, это было понятно. Но, тем не менее, он был только председателем Совета министров. Хрущев на это очень обиделся тоже на Лысенко. Хотя, значит, особо так вида не показал. Даже очень хорошо принимал Лысенко вместе с моей дочерью, то есть моей мамой, с моей тайфейсом там, значит, в Киеве и так далее. Но был все равно обижен этим. Перед этим, значит, конечно, очень много вещей, связанных со слухами о том, что именно Лысенко виноват в гибели Вавилова, и вот он и на Хрущева договаривает. Потом Хрущев и сказал, а мне все время говорили, что ты Сталину на меня говоришь что-то и то-то, значит, еще чего-то такое, значит. Поэтому у них была опять, была, значит, довольно большая размолвка до смерти Сталина. После смерти Сталина Хрущев опять-таки, значит, даже был, говорится, пленум ЦК осенью 1953 года, где, значит, он набрушился и на Лысенко, и на, говорится, на Буденного. Кстати, из тех, кто был, значит, там в руководстве партии, Буденный не был никогда почетным политбюро, там, по-моему, даже кандидата там не был. Но у него были очень хорошие отношения с Буденным, значит, это... В общем, Хрущев их разделал, и Буденного, и Лысенко, осенью 1953 года. Но потом он начал, говорит, на Западе. У него, говорит, такая история, значит, примерно была. Значит, что он велел тогда, там был, как его там, Серов, что ли, по фамилии, председателем КГБ, тогда еще и МГБ было. Значит, он ему велел посмотреть, что Лысенко писал на него Хрущева Сталину. Тот докладывает, что ничего не писал, не было. И разговоров особых, они чуть прослушка их не говорит, ничего он не говорил. Ну ладно, значит, самое. Ну, на Вавилова-то он наверняка же писал это самое. Тот опять все проверяет, да никакого отношения к Вавилову он тоже, значит, не имеет. Вот тут, говорит, тогда Хрущев тогда опять позвал, говорит, слушай, значит, говорится, давай опять по-старому дружить, значит, это самое, значит. Вот я вот проверил то, что там на меня, вроде-то на меня ничего не говорил. Проверил на Вавилова, тоже, значит, смотрю, что ты вообще ни на кого, значит, лучше, хорошо, значит, это. Ну, в общем, вот с этого момента у них в каком-то мере восстановили. увидимся. То есть, но все равно уже, конечно, это по-прежнему весь не будет. Ну, Хрущев как бы с этого момента уже более-менее, так сказать, нормально к нему относился. И такой особенно развязной антилусенковской компании прикрыл тогда, тогда он. Хотя, значит, в том, что касается теории, то он там ничего не понимал и даже просто самый-самый говорил. А мне этого не нужно. Мне нужен только тот, что Лысенко землю хорошо знает и понимает. А дальше говорит, не надо. Потом, значит, Лысенко всегда был за травополье, так называемое. Значит, это. Хрущев был категорически против. Ну, здесь он опять-таки, значит, было заседание не задолго до того, как Хрущев потом, значит, ушел со всех своих постов. Значит, примерно там в городе Горьком и в Арзамасе где-то там, в каком-то там колхозном клубе собрались, значит, все такие большие ученые, еще чего-то. Ну и слово Лысенко. Лысенко, значит, выступает и, значит, говорит, он же не говорит, это самое, и говорит, вот здесь надо там травы сеять, здесь то-то, то-то, то-то. Хрущев сидит, молчит. Значит, он для Лысенко этому. Лысенко садится. А эти ободренные люди начинают тоже говорить, надо сеять клевера, надо там сеять то-то, надо то-то, то-то. Про кукурузу молчат. Хрущев, наконец, весь накалился, весь покраснел, наконец, встал и заявил следующее. Академик Лысенко человек старый. Ему скоро убирать. И он не клоун, чтобы крутиться то в одну сторону, то в другую сторону. Вот он знает, что есть травополье, и что надо заниматься травополием. И все время говорит про травополье. Ну и Бог с ним, пускай он это говорит. Но чтобы ни от кого больше, я про это травополье не слышал. Что значит, у него, значит, была вот такая, значит, поэтому здесь уже отношение к Хрущеву по части, значит, вот таких вещей было. Ну, Хрущев, конечно, говорит, далеко не Сталин. Со Сталином можно было обсуждать, там, вот, например, вот эти целинные всякие копеи. У него были обсуждения еще со Сталином. Потом Хрущев только услышал это сказал. Но со Сталином они кончили тем, что сил не хватит у нас сейчас осваивать. Это самое целину, и поэтому...
Разговор начался еще при Сталине.
Да, целине был...
И Сталин эту идею оценил и понял.
Понял, да. Но вместе с Лысенко они поняли и другое, что там дело очень опасное с этими черными бурями. И там нельзя на одном месте все время, там нужно все-таки, как история показала, переезжать с места на место. А для этого, конечно, в юртах селить людей мы не можем. Нужны какие-то поселки, которые можно было бы перевозить. И капитан Сталин сказал, это настолько большая задача и так далее, это надо немножко отложить и подождать.
Это
было. А потом уже, когда Хрущев явился, значит, к пустым закромам и так далее, ему нужно было быстро. Он тогда это исполнил. Вот этот. А Сталин, видимо, и с ним уже обсуждал эту проблему с Хрущевым. Но когда вот Хрущев уже говорит, тогда Лысенко и Молотов, они вот как раз тоже, как и Сталин, сказали, что этого нельзя делать, у нас не получится все это вещь. Но он все равно тогда соорганизовал эту эпопею с Целиной, и, ну, не знаю, в конце концов, уже, что все это здесь выйдет.
Выпейте немножко чаю, а то вы сама тяжеловато. Да нет, нормально, почему у нас все нормально?
Вы извините, я буду время от времени задавать вопросы, чтобы потом на записи было расшифровывать.
Да.
Алексей,
ну это вот, нет, ну вот это вот как раз то, что касается отношений с Хрущевым. Так что не надо думать, что среди тех, кто был за Лысенко, всегда был говорится Хрущев, так сказать. Хрущев только был, говорится, уже говорится, на самых последних, говорится, вот этом своем правлении, потому что он действительно полностью верил Лысенко, что Лысенко прекрасно, значит, знает землю, а что касается теории, то пускай пускай там ученые сами себе там разбираются, а мы здесь будем. И, но при этом, то, что он считал там свою кукурузу вперед, так сказать, а клевера назад, он, значит, это, где он сам считал как нужно, там он без всякого Лысенко, значит, тоже, говорится, эти вещи решал. Ну, Лысенко, значит, позволял, значит, там и больше, значит, там, и не только там с Тропополем, но и отношение к так называемой антипартийной группе, вот Маленкову, Молотову и Кагановичу, вот к этому как раз опять возвращаемся. Все, значит, ну, мол, да, там всем остальным нельзя, а Лысенко пускай относится как хочет. Это, особенно, значит, приметно это было как раз 57-й год, осень, когда 40 лет советской власти. Ну вот, к сожалению, значит, вот этот Маленкова, Молотова и Кагановича уже исключили. Маленков и Молотов на заседание Верховного Совета не пришли. Их право, так сказать, и все можно объяснить и понять. И в то же, а Каганович пришел, и тоже, можно сказать, тоже молодец, это самое. Но пришел как? Вот он пришел туда, значит, но теперь уже он не в президиуме, а, значит, должен в общем зале или сидит. А перед общим залом он должен среди всех прочих. А от него, как от чумного, все разбежались. И вот, говорит, Трофимович рассказывает мне, говорит, вхожу туда, говорит, на это самое, в этот предбанник, перед залом заседания Верховного Совета, но теперь они его тоже поломали там. А там какая-то часть остается прежнего этого зала. И смотрю, говорит, стоит Каганович, чуть ли не посредине этого зала, значит, вокруг него большая, говорится, значит, круг и пустота. Ну, я говорю, я сразу к нему, говорит, естественно, как же поддержать человека надо. Я, говорит, прямо говорит, к нему, здравствуйте, там, значит, Лазарь Моисеевич, это такое, то он, говорит, мне тоже, говорит, улыбается, значит, тоже, здравствуйте, Трофим Ильич, говорит, сразу, значит, поздоровались, все очень хорошо, хорошие отношения. Тут, говорит, сразу за мной какой-то маршал подошел, поздоровался, значит, и тут, говорит, что-то люди, говорит, тут же, говорит, пошли. Это я к чему? Что с Кагановичем? У него были все-таки хорошие отношения, и Каганович до конца тоже относился к нему хорошо. Это вот действительно по части детей, так сказать, которые потом вспоминали. А то, что потом Каганович якобы был недоволен тем, что у Крущевича, что у Лысенко якобы хорошие отношения с Крущевым, ну я уже рассказал, в чем смысл этих хороших, дальше, говорится, отношений. Ну а как же, уже, говорится, еще председатель Совета Министров, первый секретарь партии, тем более, что действительно довоенные хорошие отношения и так далее. Ну что ж, он будет с ним собачиться, что ли, или еще. Тем более вспоминаю, что именно Каганович выдвинул вперед Хрущева. Если бы не Каганович, так и никто бы не знал о Хрущеве. У Кагановича он был первым секретарем райкома, потом, значит, его там каким-то там вторым секретарем Москвы, и потом только когда Каганович ушел уже вообще в ЦК, значит, Хрущев стал первым секретарем Московского комитета. Ну и потом, значит, пошел на Украину, и потом, когда вот в качестве его снятия с должностей, значит, ему опять прислали Кагановича, но, как я понимаю, в хорошем смысле к нему Кагановича, что вот, ну, твой старый начальник и так далее, значит, вот с ним и работает и дальше. Хотя бы Хрущев всегда до конца жизни был обижен тем, что его из-за Лысенко, там, пленуме 47-го года, тогда в январе сняли с поста первого секретаря ЦК Компартии Украины. Так, значит, это мы поговорили о Хрущеве в том смысле, что можно ли его считать среди членов Политбюро, значит, таким этим, значит, сторонником Лысенко, якобы всегда защищавшего его. Хотя, опять же, забегая вперед, у меня тоже, говорится, лично мое отношение к Хрущеву, оно не очень хорошее, даже, скажем так, очень плохое. После того, как я, особенно, это тоже я за антипартийную группу очень сильно в свое время, мне, говорится, тогда переживал, говорится, в свое время. Но есть вещи, которые я не могу объяснить и которые нужно принимать только как факт. Когда незадолго до того, как Хрущев был выгнан, так сказать, со своего поста, а его, опять же, забегая вперед, скажу, одним из пунктов, за что его выгоняют, было сказано, как вы можете дружить с таким черным человеком, как Лысенко, который погубил такую светлую личность, как Вавилов. Значит, это было одно из обвинений этому, не предъявленных Хрущеву. Так вот, перед тем, как его, значит, Хрущева, значит, тогда убрали с этого поста, там они опять-таки уже тоже на заседании президиума, это говорится, ЦК, опять-таки задавались Хрущеву вопросы, пока он был еще начальником, и с ним еще считались, и с ними еще считались. Никита Сергеевич, ну почему вы так все время защищаете Лысенко? Все ученые говорят, что это шарлатан, все то-то там говорят. Ну не можем же мы все время, значит, так говорить, нашу страну, которую, значит, ну, как она тут тоже, позорить перед государством и так далее. Хрущев говорит, это же посмотрел на них, говорит, на всех, это тоже из рассказа всех этих Бодилов и так далее. Посмотрел и сказал, я защищаю Лысенко потому же, почему собака защищает своего хозяина. Я ее защищаю его потому, что я ем его хлеб. Вот как хотите, значит, вот поэтому для меня здесь это самая такая вещь. Ну, вот было хорошее у него тоже. Хотя, значит, на Сталина он обрушился, это для меня неприемлемые вещи. Еще, конечно, да, он делал. Ну вот с Лысенко, что было, то было. Почему так все было, значит, что есть, то есть. Ну, опять, значит, к итогу году. Значит, кого мы не возьмем из членов Политбюро. Как правило, все против Лысенко. Включая, так сказать, незабываемого Никиту Сергеевича Хрущева, который то был за, то против, то, как говорится, значит, по-всякому, кому был. Но из того, кто был твердо, это всегда хорошо, Лысенко, еще раз говорю, это был сам Сталин, это был Молотов, и я всегда считал, и, значит, что это был Каганович. Хотя вот и говорю, значит, его дочь, значит, немножко, значит, несла сумятицу, значит, мои мысли. Правда, опять же, в газете «Советская культура» я в свое время написал письмо в защиту Кагановича, и его опубликовали, это письмо, оно опубликовано. Что, мол, я, значит, там как раз, по-моему, там какая-то был юбилей Кагановича, что-то такое. Значит, я начал, что-то говорить, значит, поправляю. А там, в это время у меня там была какая-то публикация людей, которые явились к Кагановичу как бы под видом железнодорожников, оказались какими-то корреспондентами, ну и туда-сюда, значит, написали. Я сказал, да там не было написано, что этих, значит, людей, которые ругают Кагановича, я осуждаю, а вообще я ему желаю, значит, добрых, как говорится, лет жизни, здоровья и добрых лет дальше еще, говорится, в жизни. Это опубликовали, это опубликовано в «Советской культуре». Это был как раз последний год, как раз 91-й год, когда оно все развалилось, по-моему. Или 90-й год, сейчас толком уже не помню. Вот еще раз, значит, подытожим. Значит, из тех членов Политбюро, которых я знаю, это, значит, Сталин, Молотов и Каганович, о которых я могу только одно сказать. Значит, это были действительно люди, которые его, значит, поддерживали, Лысенко. А с остальными он не ругался, не собачился, тем более, ну, можно было бы. Вот за меня Сталин, поэтому я там наплевал на так, вот он, это вот, это совершенно не характерно для Лысенко. Он просто всегда был вежлив, всегда был корректен со всеми членами Политбюро, включая и Берию, включая Вознесенского, включая Косыгина. И Геда, а Смоленкова, я еще раз говорю, только от его сына узнал. Потому что из рассказов самого Трофима Дедисовича у меня всегда было очень положительное представление о Смоленкове. Всегда вежлив, всегда корректен и никогда ничего такого, значит, подпольного там, или чего-то такого не производил. Хотя, опять же, из писания Юрия Андреевича Жданова, где он описывает, как, значит, менялись отношения, связанные с Лысенко после сессии 1948 года и перед самым, говорится, смертью Сталина. там проскальзывает, чтобы Маленков ему вроде как обрадованно позвонил и сказал: «Знаешь, Юрий Андреевич, тут Сталин сказал мне, что надо Лысенко покритиковать и так далее, и вот надо да, собрать, значит, комиссию и так далее». Я, говорит, тоже очень обрадовался, пришел, собрали комиссию, и вдруг, не понимая, почему, в этой комиссии оказался и сам Лысенко, значит, там написано, значит, это. А это лично знал, я не знаю, может быть, ему это Маленков сказал, что это указал Сталин. Обязательно включите в комиссию самого Лысенко, значит, это, чтобы я, говорится, имел общую картину. А Лысенко, когда туда попал, в эту комиссию по осуждению Лысенко, стал, значит, писать особые мнения. Когда ему говорят, вот здесь и существуют такие-то недостатки, такие в работе всесоюзных там академий хозяйственных наук. Он это пишет. Он говорит, я вставляю сверху. Значит, что... Как и в любом министерстве, в любой организации существуют недостатки, так и все союзы. Они наконец-то вставляли. И тогда, говорит, подпишу, а пока не подпишу. Как только потом все вставки Лысенко прочитают, то действительно, говорит Маленков, ну, Трофим Денисович, опять вы нам все испортили. Значит, а Юрий Андреевич Данов в своих мемуарах, значит, он по этому поводу и пишет, что работа комиссии была, значит, сорвана, что-то как там у него, я не помню, какое там слово говорится известно. Саботажем. Да, саботажем со стороны Лысенко, значит, это. Что, во-первых, его удивило, что если сказано, что надо осудить Лысенко, то почему же сам Лысенко оказался все в этой комиссии? А дальше, что Лысенко сидел и занимался саботажем, значит, это, этих, говорится, постановлений, которые там были. Ну ладно, значит, это тоже значит, вернемся, как говорится, к исходному. Значит, о чем, значит, здесь нужно будет опять подытожить, потому что, чтобы не убегать от главного. Значит, мы все время, значит, говорим о том, каковы были отношения к Лысенко со стороны членов Политбюро. Ну, значит, здесь я примерно описал. Значит, только три человека, и то, значит, там всякие дети все это, говорит, смазывают. Впечатления и осуждения. Теперь, значит, надо дойти до того, почему так плохо относился Косыгин, который еле-еле сохранил свою жизнь, а Вознесенский вообще ее потерял. Везде все это объясняется так называемым ленинградским делом. Но только вот именно Косыгин то и вспомнил, что они из-за Лысенко все пострадали тоже. Только мне непонятно, у нас Лысенко столько всего клеит, и того же Вавилова приклеили. Почему до сих пор не приклеили Вознесенского, мне непонятно. Да. Ну вот, значит, рассказываю поэтому дальше, что здесь, значит, что здесь происходило. Немножко вроде бы отвлекусь сейчас в сторону. Вспомню совсем, даже почему надо быть немножко ветвистой пшеницы. Это вот то, что Володя для все время мне говорится и хотел рассказать. Значит, везде и во всех опять воспоминаниях, включая потом того же Вознесенского и того же Косыгина, на первое место вытаскивается ветвистая пшеница, как якобы нечто, которое Лысенко, когда вот что значит Лысенко все время всякие невыполнимые, обещания всегда давал Сталину, говорил, вот я предлагаю то-то, вот я предлагаю то-то, а когда это то-то не выполняется, я следующий, вот таким была ветвистая пшеница. Вот Лысенко там проиграл то-то, не получилось у него. Тогда он явился к Сталину с ветвистой пшеницей и сказал, посмотрите, товарищ Сталин, какую пшеницу я вывел, именно я вывел, значит, это, и так далее. В действительности же все происходило следующим образом. То ли во второй половине 45-го года, это уже война, и надо уже получать некие урожаи, то ли в первой половине 46-го года, это я, кстати говоря, сам хорошо помню, где-то часов в 11 вечера, звонит телефон Поскребышев, Трофим Денисович, товарищ Сталин просит вас к нему зайти. Кстати, не забудьте, что вот такие более мелкие начальники, они обычно вызывают там на ковер и так далее. А Сталин, который здесь-то всех вызывал, у него всегда просит вас зайти. Значит, у него было. Товарищ Сталин, значит, просит вас сейчас к нему зайти. Ну, ждали, так говорится, машина. Да нет, я сейчас пешком через мост перейду. Ну, конечно, вы через Боровицкие ворота войдете, да. Но я сейчас всех предупреждаю. Далее я хочу сказать следующее. Обычно, как те люди, которые ходили к Сталину вот там через Боровицкие ворота или там через Спасскую башню, говорят, что там надо было пройти 40 постов, там надо было предъявить 40 пропусков и так далее. Лысенко никогда не предъявлял, проходя к Сталину, начиная со входа, никаких документов никому не показывал и не предъявлял. Только он подойдет к этому вороту и туда в карман лезет, а у него единственный документ, это его это самое, депутатские это самое, удостоверение, значит, это. Только, я думаю, показать это самое, тот же, который стоит уже там, солдат там, или там офицер, который стоит, ну, молодые там люди, в общем, молодые люди стоят там. Трофим Денисович, проходите, проходите, значит, их уже, всех предупредили. И вот, как говорит, до того момента, пока я вхожу в кабинет, еще не Сталина, а Поскребышева, говорится, все вы, говорится, ничего никому не показываю, только единственное, что проходите, Трофим Денисович, проходите, Трофим Денисович. Он уже всех предупредил, вот эта отработанная система. Ну, значит, Поскребышев, значит, его встречает, говорит, ну, товарищ Сталин ждет вас, значит, да, он проходит. Ну, поздоровались, значит, это самое... Сели, Сталин достает колу с ветвистой пшеницы и говорит, так или меньше, с этим вы как, вот такую пшеницу вы знаете? Кстати, этот колос вот так у меня там до сих пор лежит, значит, он его в такую коробочку спрятал и так далее. Вот вам это самое, вы такую пшеницу знаете? А он возьми и ответь, да, товарищ Сталин, я ее хорошо знаю. И я говорю, тут Сталин немножко удивился, открыл глаза, говорит, откуда, говорит, почему вы всегда все знаете? То есть он уже сначала немножко не поверил, говорит, в это. Почему же вы, говорит, ну знаю я эту пшеницу. Ну хорошо, а как вы считаете, вот если ее мы пустим на наши поля, чтобы поднять урожайность, и так далее. Товарищ Сталин, эта пшеница совершенно не набьется, на поля, говорит, на поля не пойдет. Это огородная культура. Ее выращивать можно только на огороде, так же, как отдельные кусты помидор, отдельные там кусты картофеля, говорится, и тут за каждым кустом этой пшеницы нужно только, говорится, за ним отдельно ухаживать. Тогда, да, с маленькой площади мы соберем такой урожай, который в пересчете там на большие площади будет за 100 центнеров с гектара. Это, говорится, значит, получится. Но Сталин, говорит, нахмурился, ему это не понравилось, он тогда говорит, ну а как же, вот ее, если ее там посеять там под зиму, что-то, так, товарищ Сталин, а это же яровая пшеница. И тут Сталин уже как бы немножко обрадованный в то же время. А вот вы ошиблись, сказали, что знаете, а пшеница это озимая. Товарищ Сталин, я знаю эту пшеницу, это яровая пшеница. Это, кстати говоря, если говорить о том, пшеница или не пшеница, то на самом деле это действительно, это вообще не пшеница, это так называемая ветвистая. Это, она выращивалась как раз в этом, значит, в Египте в свое время. То есть есть, как вы знаете, рожь, есть пшеница, есть ячмень. Так вот, эта ветвистая, турнида, так называемая, это тоже отдельный вид. Она в обществе есть и необычная пшеница, которую...
Название повторите, пожалуйста.
Тургидум. Тургидум. Это просто отдельный злак совершенно. Самостоятельный. И вот значит, Сталин говорит, а вот она говорит, это Азимая. Я твердо знаю, что там, где я ее взял, ее этот самый крестьянин, который ее, говорит, сеял, он ее осенью посеял, а потом, говорит, весной ее убрал. На это Лысенко в свою очередь отвечает. Так, товарищ Сталин, там же мягкая зима, это самое, а там и яровую можно посеять осенью. Это самое, она перезимует и то туда. Не говорите, не говорите, там очень серьезные зимы. Я там, говорит, столько времени провел и знаю, какие там зимы. Кто из нас двоих лучше знает, какой климат на Кавказе? Ну, тут Лысенко пожимает плечами и отвечает. Ну, конечно же, вы, товарищ Сталин, говорится, так не могу знать климата Кавказа, как его знаете вы. Ну, вот то-то же, не знаете вы этой пшеницы. Отдам я работу с ней, Цицину, это вот ваш огород, Тамара, которую сегодня хотела услышать о Цицине. Но мы к нему-то к Цицину тоже потом послушаем. Да, 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 да. Сталин говорит, Цицину отдам теперь и ее, говорится, значит, в работу. А вы даже такой вещи не знаете, как что она, яровая или озимая. Тогда, говорится, Лысенко, значит, это говорит, товарищ Сталин. Поверьте, я уничтожу, чтобы тоже вы не думали, что он как-то так вот взял и противоречил чего-то из-за. Товарищ Сталин, я очень хочу поддакнуть вам и согласиться с тем, что вы говорите. Но я знаю другое. Вы же потом все равно узнаете, что это яровая пшеница. Что тогда вы обо мне подумаете? Тут Сталин, да, тут Сталин заулыбался и говорит, ну, есть такие известные, как усы свои. Ну хорошо, идите себе, идите. Но вообще этот самый, колосы в усу, ну, значит, это самое. И вот возьмите и подумайте дальше, шевелится. Подумайте, идите дальше. Ну, а пшеницу еще раз говорится, работу с ней теперь я поручу Цицу. Ну, Лысенко ушел. Возможно, что где-то как-то Сталин что-то сказал, так сказать, свое недовольство Лысенко, значит, высказал. Очень возможно. Именно поэтому, как я вам уже сказал, было такое отношение Ворошилова, что он его повернулся лицом к стенке, значит, когда встретился с Лысенко. И потом, значит, мы вернемся к Юрию Андреевичу Жданову, по этому же, значит, поводу. Значит, Сталин, видимо, сказал какие-то слова с критикой в адрес Лысенко, и поэтому там все остальные там немножко зашебуршились. Но проходит какое-то время, и опять-таки звонит под город, звонит этот самый, как секретарь-то Сталина, Поскребышев, опять-таки поздно вечером, и не когда-нибудь, а в ночь под Новый год, с 46 на 47. Товарищ Сталин просит вас прийти. А у нас уже гости тут собрались и так далее. А Сталин, товарищ Сталин там один, оказывается, сидел. В это время они даже сообща там не встречали. Значит, приходит он к Сталину. Опять-таки Поскребышев, значит, тоже бедный, может, раз Сталин не встречает, всех не встречает, ну, наверное, потом вместе и встретили что-нибудь. Значит, ну, проходите туда тоже, значит. Проходит. Обычно Сталин всегда встречает стоя. А на председательском месте, говорит, его очень редко видел. Тут он сидит на своем далеко, на своем председательском месте. Проходите, проходите, так рукой машет, значит, вы устала. Садитесь, говорит, там он на угол сел, около него. Берет какое-то письмо, так его, значит, бросает. Но это уже не то, чтобы это было невежливо, это он, наоборот, подчеркнуто хочет показать, значит. Вот тут пишут, тоже меня ругают. Вы меня прошлый раз обругали, как только могли. Возьмите кто-то трубку.
Алло? Алло? Нет, мы ошиблись номером, видимо. Вам кого надо?
Чего?
Ошиблись номером, Дмитрия спрашивает.
А, нет. Тут, значит, номером не ошиблись, скажите, а Дмитрия здесь никакого нету.
Алло,
Дмитрий?
Алло?
Ну ладно, значит, итак, значит, в ночь под Новый год, 46-го на 47-й год, 31-го числа, значит, Лысенко входит в кабинет Сталина, Сталин сидит на председательском месте, никого больше в кабинете нет, он, кстати, значит, приглашает его сесть около себя, значит, это, в смысле, говорит, напротив, там такой угол образуется, значит, это, туда, так ему слегка бросает некое письмо: «Вы меня в прошлый раз обругали, покритиковали, что я ничего не знаю. И вот здесь тоже за вас пишут, не за меня. Прочитайте, прочитайте это письмо». Беру там письмо, адресованное Маленкову. Значит, это... И письмо следующего содержания. Там за подписью то ли первого секретаря грузинского ЦК, то ли председателя Совета Министров. Кажется, все-таки председателя Совета Министров тогдашнего, значит, Грузии. И пишется следующее. Там, значит, товарищ Маленков, выполняя ваши указания, посылаю вам столько-то там центнеров ветвистой пшеницы. Задержка с выполнением вашего указания связана с тем, что пшеница яровая, и ее урожай, значит, мы получили только недавно. Значит, это самое. Ну вот видите.
Почему же, там это?
В том, что там написано, что это яровая пшеница. Сталин же ему сказал, что пшеница озимая. Лысенко сказал: «А что, товарищ Сталин, вы подумаете обо мне, когда узнаете, вы же, говорит, потом все равно узнаете, что она, как говорится, яровая. Что тогда вы обо мне подумаете?» Ну да, я, ну, она очень быстро, значит, это, оказывается, прояснились. Ну хорошо, Трофим Денисович, вы, конечно, здесь правы. Я действительно в лишний раз убедился, что вы действительно знаете этот, говорит, материал, так кому же не работать, как вам. Вот вам и нужно теперь работать. То, что вы говорите, что пшеница это, значит, огородная. Вот и подумайте тогда, и продумайте, как же все-таки сделать так, чтобы ее можно было пустить на поля. Ну, что, говорит, делать надо же, все-таки, что говорится, тут двояко. С одной стороны, чисто формально, как приходилось там при Хрущеве, но ты же имеешь дело с первым секретарем и с председателем Совета Министров. И в то же время, действительно, величайшее уважение к Сталину, безусловно, значит, что раз Сталин поручает, значит, это тем надо, как говорится, заниматься. Правда, опять-таки, немножко отвлекусь. Он, сам Лысенко, никогда не считал нужным пускать эту пшеницу в производство. Он потом, я от него уже потом неоднократно слышал, и потом он даже уже с братом они продолжали, что нужны не ветвистые пшеницы, а нужны крупноколосые пшеницы большого размера, длины большой. Вот эти, говорится, там зерен, говорит, не меньше, в общем-то, получается, но они лучше наливаются, лучше то-то, лучше то-то. Я, говорит, думал так, что задание Сталина я, конечно, выполню. Но параллельно с этим я проведу работы с крупноколосыми пшеницами и дам ему параллельно со сводками об урожайности ветвистой сводки об урожайности крупноколосых. А он все остальное поймет сам. Значит, это самое. Это было так. Теперь свое личное мнение по ветвистой пшенице. Ну, я в смысле, говорится, занятия этими самыми, значит, выращиванием всяких этих растений и так далее, человек такой темный и здесь ничего не знаю. Иду. Хотя на меня те работы, которые проводились в горках ленинских с ветвистой пшеницей, производили очень большое впечатление. Возможно, и Володя это помнит, потому что мой другой двоюродный брат Толя, я Тараян, по сей день тоже, говорит, вот пока он не умер, значит, это вспоминал всегда, какие красивые были поля ветвистой пшеницы. Кто ими занимался, полями ветвистой пшеницы? Во-первых, очень большой ученый, ну его звали обычно автоваза Арто Аркадьевич, а строго говоря, Артоваз Аршакович, господи, как его фамилия, Арто Аркадьевич Авакян, он занимался ветвистой пшеницей, ну действительно, как великий ученый и как значит, действительно большой практик, человек, умеющий заниматься. И нас дедушка Денис Никанорович, то есть папа академика Лысенко. И вот я скажу, что вот мое-то мнение темного человека, а это два огромных практика работы в сельском хозяйстве. У них выращивались и свекла, и то-то, и сё-то там, значит, и картошка, конечно, и яблони с яблоками, ну и в основном, естественно, пшеницей, которые давали урожаи по 70, 80, 90 урожаев. И то, что у них росло с помощью ветвистой пшеницы, это были блестящие поля, дававшие урожаи за 100 действительно гектар. За 100 центнеров с гектара. Это были очень... И при этом, ну, у них, я еще раз говорю, что касается моего дедушки, что угодно ему дать, у него все будет очень хорошо расти. Но он был очень хорошего мнения. И когда Сталин умер, то он там, как говорится, с парторгом ЦК на своем вилесе, они, вы тогда тоже, говорится, может быть, помните, что прорваться на эту самую, значит, похороны Сталина туда было невозможно, собственно. Да. А эти прорвались, все равно, значит, каким-то там, размахивая какими-то там этими, значит, мандатами, там этот ЦК был такой Штифонов, значит, этот самый. И мой дедушка, и они привезли красивый, вот этот дымок тоже, из ветвистой пшеницы, значит, на могилу Сталина, что вот он хотел видеть эту пшеницу на полях, но вот хотя пускай будет у него, значит, на могиле. Ну, вот они считали, что почему бы ей не быть на полях. Это вот два очень больших таких знатока. Значит, но сам академик Лысенко, еще раз, так к ней довольно скептически относился, с этой пшеницей, еще раз говорю, он считал, что нужно вместо ветвистой пустить крупноколодцы, значит. Ну, оно примерно к этому, говорит, сейчас вроде бы там оно примерно к этому и пришло. Когда они начали работать с ветвистой пшеницей, то действительно, если уж говорить чисто формально, они получили именно пшеничную, из пшеницы ветви, там раскармливали ее, значит, скрещивали это и так далее. Но, в общем, они действительно получили именно пшеницу ветвистую и озимую уже. Так что действительно была пшеница, действительно была ветвистая и действительно была озимая, которую хотел видеть, говорится, Сталина. Значит, такая пшеница действительно была получена. И если говорить формально, то я бы не считал. Вот, говорится, то, что писала полупресса, что академик Лысенко вывел, значит, ветвистую пшеницу. Правда, ее, говорит, не он сам, как раз вот это Авакян и Денис Никанорович. Вот они через все это занимались и вывозили. Да, значит, это говорится, делали. Но к этому, тому, что там писала пресса, значит, к этому еще сейчас, вот, говорится, значит, и вернемся. Ну и, конечно, после того, как вот началась, это говорится, работа, и то, что я говорю, действительно, очень красивые урожаи, очень красивый, значит, очень красивый вид был на эту, то говорится, отсадовую пшеницу. Правда, труда, конечно, вы сами тут уже поймите, вкладывалось немало. Там действительно была весь, можно ли это было на весь союз, на все колхозные поля такое, также вот бронить, то есть это самое, значит, распахивать. Во-первых, они делали большие междуратья. Но эти междуратья пропахивались туда-сюда. В общем, это была такая огромная работа, что... Да, это было... Это можно было действительно, вот так вот Лысенко и говорил, что в огороде можно, а на полях нельзя. Так вот, может быть, вот на таких полях, где работали Авакян и Лысенко, Денис Никанорович, можно было это сделать. А вообще, как говорится, в стране, это бы вряд ли люди такое... Кто-то, собственно, и не получилось. Потому что если бы это легко бы получалось, оно бы, безусловно, бы, как говорится, значит, пошло. Ну хорошо, значит, это вот, значит, то, что мое, говорится, тоже мнение. Что здесь я тоже, говорится, вместе с товарищем Сталиным просто восхищен внешним видом этой ветвистой, говорится, пшеницы. Этой ветвистой пшеницы. Когда начались вот эти работы с ветвистой пшеницей, то, конечно же, они велись такие, как я уже сказал, Сталин ему дал 31 декабря, а уже в самом начале января, естественно, работа начиналась, все началось уже, нужно размножать тот, говорится, мешок. Так, когда здесь гости-то сидели, вдруг, значит, там уже опять открывается дверь, четыре солдата втаскивают огромный мешок, значит, ставят ему туда в кабинет, вот кабинет там в соседней комнате, значит, у него. Ему туда, говорится, значит, в кабинет, тоже, говорится, туда-то он шел пешком, а назад, естественно, что тут подскрабушев уже посадил на ЗИС, и, значит, этот самый с солдатами, которые тащили этот мешок, пшеницы, прямо из кабинета Сталина, когда Сталин сказал, ну, хорошо, Трофим Ильич, значит, лишний раз убедился, что вы действительно знаете свое дело, а то, что я сказал, значит, как вы и говорите, что этого нельзя и не надо, а я вам все-таки поручаю, разработайте метод, чтобы, значит, такой способ, чтобы ее можно было пустить, эту пшеницу на поля. Ну и, как сказал уже Лысенко, значит, говорит, я-то про себя подумал, ладно, это-то я постараюсь выполнить, но я постараюсь, значит, параллельно отработать и крупноколодцы, и эти самые ветвистые формы пшеницы. Значит, сразу же после Нового года, значит, сразу начинается пшеницы, горят лампы, размножается, это уже начинается ее размножение, так, чтобы опять-таки весной ее высеять уже на поля от этих урожаев, которые получаются в теплицах, идет ее большое размножение, и вот уже, значит, уже идет 47-й год, начинается 48-й год, и первый... Так, что такое? И первый большой отчет. Первый большой отчет о пшенице, об этой, говорится, пшенице Лысенко Сталину. Что вот мы получили то-то, 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 значит, что тут уже он там не пишет, что она плохая и так далее. Он, значит, что получается, то получается. Сталин, здесь не очень понимаю, почему этот отчет Лысенко направляет всем членам Политбюро, каждому, так сказать, и пишет в сопроводиловке своей. Вот, значит, Лысенко проводит работу с ветвистой пшеницей, получил очень хорошие результаты, значит, нам нужно собраться, обсудить, как распространить все это, опять-таки, на всю страну, значит, эти вещи. Вот эти члены Политбюро, которые до этого знали, что Лысенко этот, говорится, значит, фантазер, не фантазер даже, говорится, а человек сознательно шарлатан, сознательно обманывающий руководство. Вот черт, значит, что придумал. У него там что-то не получилось, это не получилось, так он теперь Сталину очки втирает с какой-то ветвистой пшеницей. Так, Тамара есть здесь или она ушла? Тамара,
да.
Садитесь, опять про, да, про Цицына. Да, Николай. И вот, значит, к Жданову приглашается, к большому Жданову, приглашается Цицын Николай Васильевич. Это потом Николай Васильевич, это все сам Трофим Денисович рассказывал, чтобы, извиняясь, почему он так написал, значит, это. И говорит, вот, товарищ Сталин очень ценит вас и Лысенко. Ну, вас и мы ценим. Вы такой, значит, хороший, 5-25. А Лысенко, это же такой проходимец, такой этот самый, значит, этот. А он все обманывает Сталина. Вот мы не можем. И поэтому я прошу вас, напишите рецензию на ветвистую пшеницу, что это негодная пшеница. Там же им же все рассказали, там что же консультанты, что это, ну, то, что Лысенко говорил Сталину, что это может только в каком-то там, на каком-то огороде можно, наверное, получить. Может быть, товарищ Сталин вам поверит, наконец. Мы не можем доказать, товарищ товарищу Сталину, что Лысенко негодный, так сказать. Да, кстати говоря, в этот момент Жданов сосредоточил в своих руках, и не потому, что он, так сказать, захватил, наоборот, это поручение Сталина. Сталин его вызвал к себе, это действительно, это я из других источников просто знаю, его вызвал к себе и сказал, что за годы войны мы все устали, измотанные, изношенные, нужно сделать так, чтобы заменить всех министров, руководителей и так далее, которые теперь уже не способны просто. И я уйду, и все остальные, значит, это самое, нужны молодые кадры на руководящих постах. Пусть будут все заменены, продумайте и так далее. Ну, понятное дело, и президентов Академии надо менять. Значит, был же тогда, значит, избран Вавилов, значит, вот это самое, в Большой Академии, там, вместо Комарова и так далее. Ну, и в сельхоз Академии уже даже по этой причине, даже если бы там хорошо или плохо ли относились к Сталину, да, то есть это были за Лысенко, там и так что-то это шумит, да?
Да, нет, все в порядке.
Значит, хорошо ли, плохо ли, но Лысенко надо было менять хотя бы только потому, что дано указание заменить всех руководителей. Значит, так что здесь можно даже под этим соусом думать, почему надо было заменять Лысенко. Ну, а тем более, что они, значит, что Лысенко... Значит, уже для них это вообще, значит, что-то вот так и проходилось. Тогда вот они пригласили, значит, Цицера. Вы напишите, что это негодная пшеница и так далее. И не потому, что он должен обмануть, а потому, что он знает, что это никуда не годится, то есть это большие поля. И Цицын и написал, что, значит, и чем вызвал тоже, конечно, поэтому и понятно, что потом ставит на него. Он был, говорит, ну хорошо, больше не дам вам пшеницу, Цицыну отдам, а тут значит, Цицын ему и пишет. То уже тоже, что говорил Лысенко, что товарищ Сталин, Лысенко вас обманывает, это пшеница, значит, негодная, туда-то. Вот они все под маркой, что это Лысенко обманывает Сталина. А Сталин уже прекрасно знает, что Лысенко никого не обманывает. Давай туда. И они, значит, туда, значит, это угрессивное направляют. Ну и понятное же дело, что Жданов после этого, значит, его уже и дома, в кругу, значит, того же Юрием Андреевичем, там, и со своей там сестрой, и женой, и так далее, обсуждает все эти, говорится, проблемы, и, значит, понятное заявление. Вот опять Лысенко, значит, мы говорим, значит, Сталину, что вот надо бы заменить Лысенко, уже говорим, под маркой того, что надо всех менять. А Сталин отвечает, а как можно его заменить, а кто у меня будет работать с ветвистой пшеницей? Значит, это как... И вот эта фраза Сталина, что мы не можем убрать Лысенко хотя бы потому, что некому тогда будет работать с ветвистой пшеницей, значит, и послужило вот этим самым, значит, тоже обоснованием к тому, что это якобы Лысенко навязал Сталину ветвистую пшеницу. Это что-то очередная выдумка Лысенко, там, он говорит, с тем, чтобы показать, какой он хороший и какие у него хорошие результаты получаются и все прочее. Но как бы говорится, то ни было, тогда Юрий Андреевич, который к этому моменту уже занимает должность, значит, в отделе агитации и пропаганды, только не Большой Жданов. Большой Жданов вообще, он по сути дела первый секретарь. В это время Сталин только чисто формально там. По-моему, он уже не назывался генеральным секретарем, потому что когда было объявлено о созыве 19-го съезда партии, Сталин не подписался генеральный секретарь. Было просто в написано, значит, когда, значит, сообщили по постановлению о созыве 19-го съезда партии, была подпись «Секретарь ЦК КПСС Сталин», а не было написано «Генеральный секретарь». Но поскольку Сталин все время работал в Совете Министров, то, значит, вместо него там в ЦК руководил, руководил Жданов.
Что ты хотел? Время 20:09, что ли? Перебили.
Ну давай, так продолжаем, да?
Ну давай, продолжаем.
Да. Это были мнения, не говорится, своего отца Юрий Андреевич прекрасно знал, как я вам уже говорится, сказал, что, во-первых, значит, когда они дома обсуждали, кто такой Лысенко, значит, уже папа высказывал мнение, значит, Большой Жданов, о том, что Лысенко это крайне некультурит, как внутренне, так и внешне. Значит, это у него, говорит, значит, это значит, было. А забегая опять же вперед, сейчас немножко будет, что значит, Юрий Андреевич уже знал, что слова Андрея Александровича Жданова о том, о лженоваторах относятся именно к академику Лысенко. Значит, поэтому Юрий Андреевич уже собирает в политехническом музее, о котором все так любят вспоминать, что там всякие поэты выступали, там такие-то, всякие-то, ну, там были всякие куча лекций по науке, эти было. И вот Юрий Андреевич собирает по части организации, значит, было там у нас знание, или как там, значит, это самое, по которой общество знания, да-да-да. А председателем, значит, собирается со всех концов председателей, значит, всяких там, значит, секретарей райкомов, там тоже по науке, и название было такое, о некоторых спорных вопросах дарвинизма. Правда, непонятно, почему ЦК, то есть это значит, отделение этой партии должно было обсуждать о некоторых спорных вопросах ЦК дарвинизма. И вот академик Митин, который был в этот момент председателем этого общества знания, видимо, задумался, чем же все это дело кончится, сколько значит это. И он звонит академику Лысенко и говорит: Трофим Зинович, вот здесь Юрий Андреевич собирает как раз с большой твоей критикой представителей от всех райкомов. Ты сам понимаешь, чем это дело для тебя обернется, когда на каждом обкоме, на каждом, говорится, райкоме, будет потом поставлен вопрос об ошибках академика Лысенко. Приезжай и выступи на этом, собрании. Лысенко собрался, приехал туда. Теперь опять к мемуарам Юрия Андреевича, где он пишет: я не понимаю, почему Лысенко не приехал и не выступил, значит, оказывается, что вроде Лысенко-то приехал и выступил. И прекрасно это знал и Юрий Андреевич, он только потом прикидывается почему-то, что он этого не знал. Подошел академик Лысенко к двери, там, ну, там много дверей, значит, этих, к одной из дверей, и хочет пройти. И, как обычно, показывает свой этот самый депутатский билет. А ему мальчики, которые там, молодые люди, как он их называл, которые стоят, Трофим Денисович, по этому вашему удостоверению, конечно же, вы имеете право пройти куда угодно, но вы же не пойдете на этом основании к своему соседу. Это частное дело. И здесь это же не государственное собрание. Это потом уже при Брежневе у нас стала партия, как говорится, это самое. А у нас тогда партия была частная, оказывается. И управляла она государством вовсе не потому, что там был какой-то там, значит, самый, говорится, закон, а потому что просто большинство членов Верховного Совета депутатов были члены партии. Вот почему партия была правящая у нас, оказывается. И вот эти молодые люди и говорят, Трофим Ильич тоже, говорит, очень вежливый все, но Трофим Ильич, здесь собрались товарищи по партии, а вы ведь и беспартийный человек, и так далее. Не можем, у нас даже, говорит, указания, даже, когда вот Жданов пишет, что он не знал, что Лысенко не пустили. У них было указание не пускать Лысенко. Тогда Лысенко идет к самому опять Митину. Митин, значит, говорит, ну ладно, мы сейчас сделаем следующее. Те же самые люди из этого самого тогда МГБ или чего, моментально устанавливают на трибуне микрофончик и эту военную, вы знаете, развертка телефон полевой, сразу по лестнице проводят туда в директорский кабинет этот самый репродуктор. около которого и садятся Митина и Лысенко слушать, что будет твориться в этой самой аудитории. Опять же, возвращаясь к мемуарам Юрия Андреевича Жданова. Где-то он потом, сначала он писал, что он вообще ничего не знал, а потом, значит, он сказал. Потом я узнал, что в какой-то подсобке Лысенко сидел и слушал меня, подслушивал в это время, значит, по какой-то там негласной связи и так далее. Значит. Ну, если назвать кабинет директора этого самого политехнического музея и общества знания, да, подсобкой, то, наверное, значит, он сидел, как говорится, в подсобке. И вот уже, теперь уже действительно уже не забегая вперед, а прямо, значит, прямо обращаясь к тому, что творилось в этом зале, надо сказать следующее. Значит, Лысенко сидит, когда он с Митиным слушает, и при этом Лысенко быстро записывает, какие ему претензии предъявляет Юрий Андреевич. Там, значит, Лысенко задержал внедрение витаминов. Лысенко там не дал там то-то, то-то и то-то. Лысенко не дал то-то, то-то и то-то. Потом все это перейдет как раз в доклад Вознесенского, кстати, где говоря. Значит, у Лысенко что-то, а завершается все это говорится, завершается все это дело. Это говорится фразой. Значит, этот Юрий Андреевич постучал по этому микрофончику, который он якобы не знал сначала, вообще шел сейчас говорить. Трофим Леонидович, слова Андрея Александровича Жданова о лженоваторах относятся именно к вам. Он прекрасно знал эту вещь. Все это Лысенко записал, и потом эту бумажку, когда он даже сказал, ну, кто выступает, Юрий Андреевич Жданов, сын секретаря ЦК КПСС, так сказать, по сути дела, первого секретаря ЦК КПСС, значит, это апрель 48-го года, который считает его лженоватором. И он пишет, говорит, товарищ Сталин, там бы даже нет. Письмо, между прочим, я даже сам этому удивляюсь. Очень такой уже, видимо, он, видимо, действительно уже просто пошел на то, ну, раз так ко мне относится, то я так, потому что письмо так, так секретарю ЦК, да, председателю Совета это министров СССР Ив Сталину, секретарю ЦК КПСС, значит, Жданову, значит, Жданову, Жданову. И дальше никаких там глубоко уважаемые, никаких, значит, любимые, уважаемые, а просто сразу же. Как говорится, в последнее время мне стало очень тяжело работать. До сих пор я считал, что выполняя там, значит, задания не товарища Сталина, там, Молотова и так далее, что такое, значит, у него было. Кстати говоря, это письмо, это единственное хорошее, что сделал Сойфер, что он опубликовал сначала в «Огоньке», а потом вот в своем томе. Это, говорится, письмо. Оно один к одному. Я его сверял, оно совершенно точное. Сойфер. Это говорится, потому что говорится, там у него тоже говорится, это какой-то идиотизм, он такой понаписал.
Он полностью его опубликовал.
Да, он полностью его, говорится, опубликовал. Значит, и оно совершенно точное. И вот там оно как раз и кончается. Говорится, в качестве приложения тому, какой критике я был подвергнут и так далее, вот мое, говорится, приложение Сталину. Значит, и кончается именно вот эта как раз фраза. И после того, какие ошибки понаделал академик Лысенко, даже какие преступления он там понаделал, волночь кончается тем, что слова Андрея Александровича Жданова о лженоваторах относятся именно к вам, академик Трофим Денисович, значит, Лысенко. Значит, вот понимаю, принимая во внимание все, значит, сказанное здесь, я вижу, что, значит, мне просто нельзя дальше работать. Я не смогу, даже если бы хотел, я и не могу, раз то, что и мной делается, приходит, говорит, противоречие с руководителями, значит, государства. Прошу меня, значит, тогда освободить от должности и так далее.
Когда было письмо?
Это был апрель 48-го года. Это был апрель 48-го года. значит, ну, в это время, значит, все уже считают, что с Лысенко, значит, покончено. ЦК партии, значит, уже готовит, значит, сессию в Аскнил, там действительно и в отделе наук, вот в этом самом отделении, потому что отдел был агитации и пропаганды тогда еще. Это потом появился самостоятельный отдел науки. А тогда даже Сталин сказал Юрию Андреевичу, что у нас же, говорится, нигде, говорится, нет, наукой же, говорится, партия специально не занимается. Вот постарайся, значит, здесь, когда у нас зятем там заделался. Кстати, я очень хорошо помню, что тогда все и говорили, это же зять Сталина, это зять Сталина. Хотя в этот момент, значит, и дочь Сталина Светлана, и сам Юрий Андреевич пишут, что они там расписались, а только в 49-м, там, говорится, году. Но когда было это 48-го года, и я это помню, что тогда Трофим Ильич пришел, говорит, ну вот, говорит, зять Сталина, не только, говорит, сын этого самого Жданова, но он же, говорит, зять Сталина, вот все говорят, что это и зять Сталина, говорит, дальше я там работать уже не смогу больше, больше. И он, значит, пишет, что тогда, говорит, если дело, говорится, идет именно к этому, то точно, и это приложить. Сталин, ознакомившись с этим письмом, да, это тут понятное дело, что как бы, адресат Жданов был чисто формален, чтобы это не было как бы за спиной. Да, что это Кряво за этих записал. Но это именно письмо. Ну нет, не копия, это письмо и тому, и другому. То есть два экземпляра пошло в ЦК. Одно, значит, председателю Совета Министров, а другое, значит, секретарю ЦК КПСС Жданова. Значит, Жданова. Сталин решает, безусловно, Сталин. Сталин, ознакомившись с этим письмом, конечно, пожелал узнать, а что же там действительно, ну, что он объективно работает. Вот что наговорил Лысенко, говорит, что говорил Юрий Андреевич. Юрий Андреевич вдруг заявляет, это в первом варианте своих воспоминаний, стенограммы моего доклада не существовало, хотя он читал по напечатанному, значит, это самое. Я думаю, что да, если опять же, туда, наверное, стенографистки пострадали, потому что, оказывается, для Сталина не удалось найти текста доклада Юрия Андреевича Жданова. Оказывается, он просто импровизировал стоя, значит, он там импровизацией занимался, говорю, вот когда он стучал по этому самому по микрофону, говорил, что Трофим Ильич, это к вам относится, значит, это так что у него была импровизация, но у него был доклад, как потом выясняется, на 40 с чем-то страниц. И уже только потом, уже в своей где-то книжке он пишет, потом был найден текст моего доклада, как раз на 40 с чем-то от этих самых. Но для Сталина найти не удалось, потому что они настолько испугались, потому что я думаю, что если бы Сталин стал его читать, а он же всегда там находил, ну кто бы не попадал к нему в критику, он тут же там черкал, писал там, дурак такой-то, он бы так бы изметелил этого самого Юрия Андреевича, я думаю, что ему бы действительно тогда очень крепко... Нет, меня удивляет другой, как им это удалось, потому что у них там врагов действительно, потому что большой Жданов, так сказать, он потом какой-то это из мемуаров этого самого Нашета, как его этот самый, то который мемуары. Маленков, говорится, Маленков, Шелепет, да, насчет этот самый. И из его, говорится, мемуаров, значит, следует. Что ему как раз Большой Жданов сказал, Лосьбой закрыть. Это же сейчас все эти интриганы тут же устроят. И это, как говорится, вообще... Ну, в общем, короче говоря, им как-то удалось сделать так, что Сталину, короче говоря, значит, они для самого Сталина не смогли найти текста доклада Юрия Андреевича Жданова. Я думаю, что на этом деле и столько стенографисток пострадало, значит, значит, куда делись их записи и так далее. Что, помимо того, что у него действительно был текст. Это всегда. Тем более Циковский, так сказать. Это.
все это кончилось.
Так, а чем кончилось? Это же известная вещь. Так вот, продолжай. Так вот, когда Сталин, значит, это увидел, то, наверное, он просто и не стал тоже сказать. Человек же умный, понял, в чем дело. Значит, раз он затребовал другую сторону, значит, давай считать, что тот, что написал Лысенко, правда. Значит, тогда остается только так думать. Если они сами не хотят представить текст доклада. Да. Но Лысенко такой концентрированный, значит. Все обвинения в его, значит, адрес. И тогда, значит, уже Сталин приглашает Лысенко к себе после этого, значит, того, как он написал, что прошу освободить меня, значит, от должности и так далее. И они вместе только обсуждали, говорят, ну что там у вас творится-то? Это же момент, кстати говоря, очень суровый, 48-й год. Разрыв с Тита, в общем, тогда черти что творилось. Сталин был загружен, перезагружен, а тут еще с этим разбираться. Он говорит, Трофимович, ну с чем ты здесь это самое? Напишите мне доклад, и потом мы его, говорит, просмотрим тоже, говорит, значит, с вами, и устроим уже сессию, значит, в Москве. А ЦК, говорю, отдельно готовит, то, что, там по главе со Ждановым и так далее, чтобы уже заменить Лысенко как раз Цицыным, кстати говоря, значит.
Который тоже жил в этом доме.
Да, он не просто. Когда вот квартиры давали, когда я вам сказал сами, то оказывается, он ходил вместе с моей мамой выбирать квартиры. И им сначала давали вот ту квартиру, которую потом будет, вы читаете, Лепешинская. Значит, которую, когда вот вы идете по мосту, посмотрите 10 этаж, сплошное остекление на 10 этаже в первом подъезде. Вот им и давали эту квартиру. Мама тут же сказала, а как если лифт остановится, как я своих бабушек буду поднимать сюда? Да и квартира огромная, одни сплошные окна. Мы ж здесь замерзнем, что-то такое. А Цицын, я, кажется, говорит, Александра Алексеевна, давайте мы тогда поделим эту квартиру на две. А мама ему на этот счет, я никогда не жила в коммуналках и не хочу жить в коммуналках. Еще ругаться, значит, тут тебе говорится.
Цицын там остался, да?
Нет, там поселилась, я говорю, Лепешинская потом. Значит, а Цицын там потом где-то во втором подъезде.
Кстати, маленькая балерина Лепешинская была племянницей.
Так вот, значит, ЦК партии, включая там ее там сельхозотдел, значит, вот это отдел агитации и пропаганды, отдел науки, они готовят сессию в Восхнил с тем, чтобы Лысенко выгнать и поставить Цицына, значит, вместо него. Ну, хотя здесь это просто догадка, что это имеется, но они с ним имели дело. Могли там еще кого-нибудь. Ну, главное, там дело выгнать Лысенко, значит. А выгнать по тем временам было просто, значит, отправить туда, значит, куда подальше. Значит. А тем более, что там же уже было бесспорно, что это шарлатан, который нарочно там не знал ничего, все только, говорится, путал, только, говорится, путал, говорится, ученых, и, ну, и, в общем, чем дальше, тем хуже. Но у них, как говорится, как еще Голованов хорошо написал, что, мол, вот Наполеон говорил, что точно знают два человека, то знают все, а у Сталина, говорит, могли знать три человека, пять человек, и никто больше не знал. Ну, в общем, во всяком случае, об этом разговоре Лысенко со Сталином почему-то никто ничего не знал. Но все уже знали, что Лысенко будет снят, Лысенко, значит, заменят. Об этом пишет Эфраимсон, об этом говорится, что они все готовились. Дубинин к этому готовился, что там еще какие-то воспоминания, не там зав ЦК партии, а когда уже потом началась действительно сессия Восхнил, и этот самый стал звонить начальнику там сельхозотдела, что я не понимаю, что происходит, то начальник сельхозотдела ЦК в ответ сказал, я сам не понимаю, что происходит, Ну, значит, потому что одно дело ЦК, а другое. другое дело Сталин. Хотя Сталин все время подчеркивал Лысенко. Значит, когда вы ко мне обращаетесь, вы говорите, что-то ЦК сказал. Так далее, значит, это. Значит, напишите. После этого Лысенко сел писать этот доклад о том, что происходит, значит, в сельхознауке, что ему пытаются навязать, как ему мешают работать. Ну, это, говорит, есть стенограмма сессии Воскнил. Этот доклад есть, но предварительно. Он здесь писал, к нему приходила куча народу, он всем бросал эти листы, там, посмотри, что там правильно, что неправильно, поправь, так далее. Поэтому потом у Сойфера же появилось. Лысенко не сам написал доклад. Обычно вот этот самый композитор, который там ведал этим секретариатом, значит, как секретариат композиторов этих самых, Хренников, он написал тогда, что я же не свой доклад читал, мне в ЦК написали, я его прочитал, значит. И так все делали, значит. И этому какому-то там человеку, который должен был стать президентом, ему тоже там в ЦК писали доклад. А здесь писал сам Лысенко. А потом они вместе со Сталином, значит, к этому еще вернемся, сейчас, значит, посмотрели его. А говорится, ну, пока Лысенко писал его, ему же знакомых же куча приходила, значит. Он всем это давал. Видимо, а когда они кому-то рассказывали, видимо, просто никто не верил. Так же, как говорят, что вот когда Гитлеру пытались втолковать, что еще есть заводы, да, говорится, на этом самом, на Урале, что есть там-то, он этому ничего не верил и говорил, что есть только узкоколейка на Урал, что-то такое. Значит, вот многие просто не верили тому, что что Лысенко пишет какой-то доклад на этот, нет, не просто сам, в том смысле, что сам, а что вообще, и он пишет, должны были писать в ЦК. А человек, выбравшись на трибуну, должен был зачитать то, что ему написали какие-то эти самые глашатые из этого, говорится, из ЦК. Но Лысенко, говорится, писал, давал всем людям, говорится, значит, читать и исправлять. В том числе Олегу давал, значит, и Олег там чего-то исправлял, значит, и, говорится, писал. Мне еще не давал, я просто при этом присутствовал. Когда, значит, Сойфер потом все это вместе собрал, собирал фамилии людей, приходивших к Лысенко, и сказал, что это вот они написали. Там человек 15 в его книге, значит, перечисляются как авторы доклада Лысенко, прочитанного на сессии Воскнил 1948 года. В действительности они никакие не авторы, это просто были люди, которым Лысенко просто всовывал написанное, говорится, на машинке, которую он, туда, он, значит, писал в академии, здесь дома, всем давал исправлять, значит, это вписывать, потом, естественно, прочитывал, с чем-то соглашался, с чем-то не соглашался. Наконец, передает он этот доклад, значит, Поскребышеву, с тем, чтобы тот передал Сталину. Опять проходит какое-то время, значит, приглашает его Сталин и, значит, говорит, едемте на дачу туда, значит, в Кунцево. Приезжают они туда, в Кунцево, на дачу, там садятся там в какой-то комнате, этого я уже, говорит, там не знаю, но ее дочь, и начинают его разбирать. И там, естественно, там Олег что-то тот прочитал и сказал, это хорошо все. Я сказал, это хорошо, я там просто вычеркнуто. И потом он кончил тем, говорится, там в частности, говорится, чем. Ну, Трофим Дмитриевич, ну зачем вы пишете, что наука всегда классовая? Ну какая она классовая? Ну 2×2=4, это что, классовая, что ли, или это самое? Другой разговор, что это в этих, в общественных науках, когда там экономика, и так далее, там уже действительно каждый там, да, значит, под себя работает, этот самый. А здесь, этого, говорится, значит, не нужно этого там писать. Ну, там, значит, многое. переносите цитаты, ну там что-то там, этот, то вот цитаты перенесите отсюда-то сюда, этот, то вот сюда, ну, наконец, они там скомпоновали это так вот, потому что Сталин свои доклады тоже ведь сам всегда писал. Ну, там ему подберут эти самые, там, вот, что ему нужно, а материал-то он же сам его отрабатывает. Сделали. Значит, поэтому, если уж объявлять кого-то, значит, авторами доклада, ну, во-первых, действительно, сам Лысенко, который его написал все-таки, и Сталин, который там много его выбрасывал, да, поправил, ну, чтобы отредактировал так, что считай, что тоже, значит, написал, да, это соавтор, автор этого доклада. Кончаю, значит, кончается это дело, приводится все более-менее в божий вид, и тут уже собирается много народу, вот в горках ленинских собрались. Опять-таки Володя помнит там прежнюю дачу, которая там была. Значит, это рядом с домом-музеем Ленина, такая была очень хорошая, красивая деревянная дача с очень большой-большой комнатой, ну, залом танцевальным, в общем-то, считайте, с выходом на открытую веранду, но уже открытую без застекления туда. Вот собралось оттуда, я думаю, не меньше сотни, в общем, несколько десятков человек. Опять же, никакой секретности. Трофим Ильич, по сути дела, каждому там всучил по экземпляру своего этого доклада, да, и говорит, ну вот давайте, значит, завтра я выступаю. Давайте в последний раз тоже, говорится, продумаем, что здесь, значит, согласны, чего не согласны и так далее. А в так называемом научном мире и так далее, все еще, что должна состояться сессия ВосХНИЛ, которую организует ЦК партии. А Сталин как раз сказал, ну, а когда вас будут спрашивать, то говорят, ну, вы скажите, что ЦК организует, естественно, кто же его организует? В общем, ЦК партии, один в лице всего ЦК, другой в лице одного товарища Сталина. Значит, организовали, значит, готовили две сессии и так далее. Но Бенедиктов уже был в курсе дела, значит, поэтому собрались, значит, уже в конференц-зале, значит, сельхозминистерства этого самого, значит, как он там тогда назывался, Шатрова уже было значит, министерство, значит, это самое. Значит, и был, значит, тогда, значит, зачитан этот доклад. Вот после этого и появилось так, что это было, значит, идет публикация в «Правде» с портретом Лысенко и так далее. Значит, дальше. А все остальные, которые этому удивились, дальше началось это что? Ну, как у нас полагается. Как я уже сказал, значит, уже везде бьют барабаны и звучат фанфары. Да здравствует Лысенко, то-то, говорится, сё-то, то все хорошо. Сам Лысенко немножко уже, его буквально уже и мама здесь, говорится, сам, вот давай с Олегом поезжайте, отдохните немного, там будете вместе. Он уже какой-то там, значит, получил то ли в Совминовский, то ли в Цеховский этот самый дом отдыха, там что там отдельные домики, они, значит, с Олегом там сначала и поселились в один домик. Туда сначала приехал Олег и был где-то там в министерстве, значит, в доме отдыха Министерства сельского хозяйства, а потом туда приехал Трофим Ильич буквально на несколько часов. Он зашел за Олегом и говорит, ну пошли вместе со мной, будешь жить в отдельном домике. Только пришли туда, звонок из Москвы от Маленкова, кстати, опять очень вежливый, значит, Трофим Денисович, вам нужно быть все-таки сейчас непосредственно в Москве. Нельзя вам удаляться, говорится, из Москвы. Товарищ Сталин может в любой момент вас пригласить к себе. Значит, ну и Лысенко уже даже, по-моему, не на поезде, а на самолете улетает в Москву, раз его туда, говорится, значит, вызывают. А Олег остался жить в Шалминовском, там, или Цыковском санатории в отдельном доме, значит. И так очень хорошо провел время.
Ну, сколько ему тогда было?
А он как раз первый курс, по-моему, это самое, закончил. Да-да-да, значит, там, в Тибирякове, в Езевской академии. Ну, это, так сказать, даже попутно довольно такая, значит, интересная ситуация. Ну, а что происходило, говорится, здесь, говорится, в Москве? Как я уже сказал, значит, действительно произошло, значит, неожиданное, никто не понимает, что происходит. Все готовились к тому, что Лысенко должен быть изгнан, а он, наоборот, везде прославляется по всем, как говорится, радио, телевидения тогда практически еще не было, значит, это было, говорится, только говорить. У нас первый телевизор появился в нашей семье, в 49-м только, как говорится, году. Это КВН небезызвестный. А тогда еще не было, только, говорится, шум по радио, ну и газеты, появляются публикации, там то-то, сё-то, включая публикации того, что вот Лысенко вывел ветвистую пшеницу, 5-25, значит, там публикации. А там происходило следующее, значит, в ЦК в это время. Где-то уже из нынешних сообщений, которые я даже уже прочитать этого не мог, я просто слышал то ли по телевизору, то ли, говорится, по радио, состоялось заседание Политбюро, на котором товарищ Сталин сказал: вот Андрей Александрович Жданов сейчас находится болен очень сильно и находится в санатории там на Валдае. Надо бы нам проведать нашего товарища. И я думаю, значит, говорится, кто бы там поехал? Все, так сказать, стали, никто не захотел, значит, это. Тогда Сталин опять-таки вроде бы сам, значит, сказал. Я думаю, что лучше всего, если это сделает Николай Алексеевич, или так, Николай Алексеевич Вознесенский. Поэтому, когда вот были там разные передачи, это тоже говорили, что от Жданова в это время все отшатнулись, и только один Вознесенский не побоялся к нему поехать. А не побоялся он потому, что его туда послал Сталин. И вот он туда поехал. И опять же из этих же передач, воспоминаний было сказано следующее, что Николай Алексеевич и Андрей Александрович целый день гуляли по аллеям Валдая. О чем они могли тогда говорить? Они, безусловно, говорили о том, что произошло. Тем более, что Жданова непосредственно, говорится, кончалось. Потому что на самой сессии очень же крепко, опять же, от Сталина, по сути дела, досталось Юрию Андреевичу. Лысенко нигде и словом Жданова нигде никогда не касался, и самого Юрия Андреевича не касался. Все, говорится, это не словом. Но в правде, в день окончания сессии, в правде, было опубликовано покаянное письмо Юрия Андреевича Жданова Сталину, значит, в связи с тем, что он, говорится, собрал, говорится, значит, совещание, посвященное критике Лысенко. Что да-да-да, я получил, там что-то было, поступил необдуманно, то-то, 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 но дальше он все-таки продолжал. Ну, товарищ Сталин, там, значит, там, Виссарионович, я не могу отказаться от того, что внутривидовая конкуренция существует, я не могу от того-то, того-то, так что он потом, значит, вот в тех своих воспоминаниях он пишет, какой он был герой, что даже в этом воспокаянном письме он, значит, высказал свою, значит, свое мнение о науке, которое, значит, конечно, каждый имеет право иметь, но только, конечно, это не его было там дело, говорится, считать, кто должен быть президентом, а кто не должен, да, это уж ладно, говорит, там кто-то там, его там ошибки и прочее. Но, во всяком случае, такое письмо было опубликовано, говорится, было опубликовано в «Правде». Поэтому я думаю, что уже этот большой Жданов и значит, Николай Алексеевич Вознесенский, безусловно, говорили о том, что творится, что делается. И, безусловно, здесь опять-таки, когда, чтобы вот здесь вот нужно уже взять вот какую сторону, чтобы не получилось так, что вот каждый рассказывает и говорит, я хороший, а тот, кто на меня нападает, плохой. Он действительно плохой для меня, значит, когда он на меня нападает. Потому что какого черта он на меня нападает, если я хороший, значит, это все понятно. Но, и здесь это поверить, это я, говорится, хорошо всегда. Всегда Трофим Денисович говорит. Ни Жданов, ни Вознесенский, ни кто там говорится, там другой, не тот, что говорит Косыгин. Я уже говорил, что он мне о Косыгине не сказал. Косыгин, он умный, но для меня он сволочь, это самое. А Брежнев, ну, вроде говорит хорошо, а ведь дорого же это самое. Значит, так что здесь разно. Так что он вообще говорил, что здесь нельзя не мерить категориями хороший и плохой, ни Косыгина, ни этого самого Вознесенского, ни тем более Жданова. А я и Олег, это опять же говорится, старший брат мой, ну это самое, мы с ним даже всегда так смеялись. Какую брошюрку Жданова я не возьму, то за что его всякие писатели ругают, композиторы. А я как только почитаю там что-то, да все правильно написано там у Жданова по поводу этих композиторов и писателей и так далее. Ну нельзя же уже по-другому в стране вести. И тоже действительно на Западе искусство разлагающееся, по сей день так считал и считаю. И то, что там, ну то, что считается и у нас сейчас. Ну какое оно, чертовое искусство, там, то, что как послушаешь всех этих, как говорится, композиторов нынешних и так далее. Ну что, с тем, что было, как говорится, в России когда-то и то, что теперь творится, это другой разговор, что они там, пускай будут такие, какие есть, но это очень низкий уровень культуры, как говорится, человека и так далее. Так что я говорю, что все, что у Жданова понаписано, и о композиторах, и о писателях, и о Бахматовой, какая бы она там ни была великая, как говорится, поэтесса и так далее, я с этим как раз полностью согласен. Я не согласен с тем, что он пишет про нашу семью. Что мы очень некультурные. Хотя, еще раз говорю, на культуру я не претендую. Ее говорится. Ну и то, что действительно тут шарлатаны и лженоваторы и так далее. Но вот их ошибка, а здесь уже Сталин тоже всегда это повторял, говорится, это не раз. Это вот то, что Толейран когда сказал этому самому Наполеону. Когда Наполеон сказал, это преступление, а Толейран ему сказал, нет, говорится, да что, ваше величество, это, говорится, хуже, это не преступление, это ошибка. Значит, и вот они именно в оценке Лысенко, эти люди ошибались. Я, например, вот читая книгу Сына Берии, вот этого, значит, Серго Берия, это самое, и Бог, я ему сочувствую самым искренним образом, это действительно в какой ситуации они оказались. Но, с другой стороны, как говорится, а что ж тогда, а со мной, значит, если бы было наоборот, значит, я бы туда пошел. Теперь, опять же, с Олегом вместе в классе, все говорится, учился племянник Вознесенского, сын, тогда после Потемкина был, говорится, брат вот этого большого Николая, говорится, Алексеевича, Александра Алексеевича, значит, его сын с ним учился. Потом одной из преподавательниц литературы у нас в школе была женщина, которая была замужем за каким-то родственником Вознесенского. После того, как их всех там убрали, то и эти все исчезли. Слушал я, как говорится, по телевизору одного из племянников Вознесенского. Не знаю, тот, с которым это Олег учился, он даже говорит, и какое-то время вместе сидели, это самое там. Тот ли это был, не тот ли, но он, говорит, там сидел, да еще его даже, естественно, что его же еще при Берии посадили, или, говорит, значит, туда его спрашивали, а как он относится к Берии, еще чего-то. Ну, кстати, он после того, как он там свое отсидел, это самое, он стал уже и доктором наук, и так далее, значит, и большую дорогу и было. Да, что такое?
У нас минут, наверное, 10, можете, да. Потому что Александру Леонидовичу долго ехать сегодня, он живет в Балашихе.
Почему? Я просто уйду в Балашихе.
Мне оно интересно, что
там просто
это самое.
Запись. Так подождите, я сейчас кончать буду. Так вот. Поэтому я еще раз, здесь нельзя судить принципами хорошо, плохо. Но понятно, что просто, как говорится, Жданов и Вознесенский, они просто неверно оценивали, кто такой Лысенко. Конечно, под влиянием там всякой культурной обстановки, под влиянием того же Вавилова, который был, как, безусловно, для них это светоч, это и так далее, культурный человек, все прочее. Поэтому они наверняка решали эти вопросы, значит, гуляя по аллеям, так сказать, о том, что произошло и что же нужно сделать дальше. А дальше нужно было сделать следующее, значит, как можно было следовать из того. Значит, они именно как честные люди, они бы могли просто говорить с точки зрения карьериста какого-нибудь, ну раз-то Сталин так решил, значит, надо уйти, и пускай этот Лысенко там вытворяет что угодно. Но они, заботясь о государстве, нужно было убрать этого человека неграмотного, который ведет страну, значит, к большим ошибкам, значит, к большим ошибкам и как это там, в общем, не достатком, а как этот самый в потере в хозяйстве, значит, это самое.
Хорошо.
Нет, даже не в том числе и к каким-то неурожаям.
Понятно.
Значит, надо спасать страну, даже ценою своей жизни. Если это что-то...
Это что-то было лейтмотив их поведения.
Да, вот. Поэтому я говорю, что здесь не надо считать, потому я просто передаю здесь именно отношение самого Трофима Денисовича. Не в том, что это были какие-то плохие люди. И вот, значит, наступает 31 августа. Почему-то число такое. Жданов умирает, значит, ему нужно, чтобы это сделать. А Вознесенский, его наказ, как я понимаю, продолжает. Он был, когда в первый раз Сталин сказал, значит, почему выступил Юрий Андреевич Жданов, то была создана комиссия в ЦК, и там были и Вознесенский, и Жданов в нее включены, разобраться с тем, кто такой Лысенко. И вот Вознесенский продолжает работу этой комиссии, потому чтобы показать, какой плохой Лысенко. Он продолжает вот эта история с ветвистой пшеницей. Там, говорится, с верхушками, значит, с посевами по стерне. Так сколько времени еще у меня будет? Ну, хорошо, я двигаюсь, да, я тогда вполне уложусь. Значит, и он продолжает работу своей комиссии, и именно потому Маленков и вызвал Лысенко в Москву, потому что он потребовался Вознесенскому. Это у Вознесенского, он как раз оказался, значит, это именно с работы это и Вознесенского он был говорится, вызван. Но сначала, прежде чем поехать в отпуск, вот когда он там Олега, его как раз пригласил к себе Вознесенский. Это еще тут до поездки туда, в Сочи, и до того, как туда попал, говорится, Олег. С Вознесенским он и раньше, говорю, встречался. Как я уже вам сказал, даже у них были такие, значит, он никогда ни перед кем не визил, ничего. Поэтому он с ним нормально встречался, нормально, говорю, добрые отношения. Кроме того, он был член коллегии Газплана, вот там присутствовал неоднократно и так далее. И тут вдруг его приглашают к Вознесенскому. Он входит в кабинет Вознесенского, и вот такое же, говорит, примерно как тогда, когда-то с Хрущевым. Вот только Хрущев хоть тот встал и так далее, или потом сказал, да ладно, значит, это все. А Вознесенский сидит, развалившись в кресле. Здесь, значит, буквально, значит, ковер Лысенко, что называется, на ковре, и он к нему, значит, это к нему. куда вы собрались уезжать? Мы тут все... Да, он его спрашивает, можно ли... Вы сейчас это уже, к сожалению, меня вот это подгоняет это время. Ну, в общем, его о чем-то там сначала расспрашивает, ну, уже в таких тонах, как вы могли допустить это, причем в приказном тоне. А, говорит, он же ему не подчиняется, в конце концов. Говорит, почему ты это... Эти, говорит, еще мы... невежливо, сесть не предложил. Говорю, Сталин ему предлагает садиться. А этот ничего, сидит, говорит, развалившись. Наконец-то, так говорится, Лысенко и говорит ему, там, говорит, Николай Алексеевич, так я могу поехать в отпуск? Говорю, нашли тоже время разъезжать, говорится, вот, мы все работаем, а вы тут только вот именно что, бездельничаете, еще что-то такое там. Ну, который говорит, ладно, поезжайте, надо будет из-под земли найду, значит, достану. Ну, да, значит, такой он большой начальник, что... Кстати, потом Олег мне говорил, что он какой-то там частью этого госбезопасности курировал, Вознесенский, то же самое. Там, потому что Сталин разбивал между ними части, чтобы от них как не сосредотачивались эти вещи. В общем, надо будет, найду вас под землей. И вот когда ему он опять потребовался, то возьмите, уже Маленков позвонил, только, как всегда, вежливо, корректно. Вам нужно быть, говорится, в Москве и ждать вызова к товарищу Сталину. Проходит какой-то, а почему вызова? Наверное, уже Вознесенский хочет, значит, показать Сталину, какой плохой лысин. И вот наступает, говорится, день. То ли самый конец 48-го года, скорее всего, так. Потому что это было как раз именно перед окончанием года, из разных воспоминаний это следует. Ну, в крайнем случае, это было самое начало января 49-го года. Звонок в академию, причем обычно, как я уже говорил, Сталин по вечерам вызывал Лысенко, а тут вдруг в цикло среди дня звонит Поскребышев к Лысенко, Лысенко какое-то совещание проходит в кабинете, Трофим Дмитриевич, немедленно на автомобиле через Спасскую башню проезжайте, как говорится, значит, ко входу до Совета министров и на прием к товарищу Сталину. Это ничего не понимает, ну, он, как говорится, едет, шофер тоже говорит, перепугано, а как нас сейчас перестреляют на въезде в Спасскую башню, ну там, как всегда, все предупреждены, только они подъезжают, пытаются тормозить, его машут, езжай дальше, значит, они доезжают, значит, до входа, значит, в Совмин, Лысенко быстро пробегает по лестнице, значит, к Поскребышеву, через все эти посты, Поскребышев буквально распахивает дверь, вталкивает Лысенко в кабинет Сталина, и закрывает дверь. Картина следующая. Лысенко остается около двери, потому что недалеко от двери стоит с одной стороны Сталин, напротив него стоит Вознесенский с папкой и раскрытыми бумагами, по которым он что-то читает. Получается, значит, получается треугольник. Значит, там Вознесенский, Сталин, Лысенко. Лысенко спиной прямо в дверь упирается. За спиной Вознесенского какие-то люди, в числе которых, как я знаю, только был и Бенедиктов. Это, видимо, было, Сталин тоже кого-то пригласил. Но были люди, которые пригласил с собой, видимо, это комиссия этого самого Вознесенского. И Сталин, быстренько, говорит, так поздоровались, и Сталин Лена Штыма говорит, продолжайте. Я, говорит, слышу, Вознесенский там какие-то, критику в мой адрес читает. Лысенко сделал для чего предложение такое-то, стоило, обошлось государству во столько-то миллионов миллиардов. Такое-то предложение Лысенко, столько-то миллионов миллиардов. Такое-то, то-то. Здесь у него, говорится, такая-то авантюра, здесь то-то, то у него, говорится, значит, неверно. А по тем временам достаточно было архитектору сделать какие-нибудь не те, или на него просто бы наклепали, что он слишком много денег потратил на фасад, его уже сажали, говорится, в тюрьму на какие-то миллионы. А тут были какие-то вообще дикие предметы. Значит, ну, за этого сразу стрелять надо было по тем законам, говорится, того времени. Но вот вы чувствуете, что Сталин тот цене, потому что пока Вознесенский все это читает, он и Сталин вдруг вставляет в реплике. Только упомянул Вознесенский, что посадки этих верхушек обошлись в стране во столько-то миллиардов миллионов. Там. Это самое Сталин вставляет. Зато мы смогли расширить посевные площади картофеля и спасти столько-то жизней людей. Значит, ну, Вознесенскому приходится проглотить это. Дальше он говорит, вот посевы по стерне обошлись государству во столько-то. Это говорится за Сталину. Зато государство получило столько-то дополнительных миллионов пудов хлеба. Хотя Сталин все это знает, потому что он был председатель Совета Министров и так далее. Значит, и тогда председатель Совета обороны не идет. Опять ничего. Ну и, наконец, тогда Вознесенский идет уже коронный номер. А еще товарищ Сталин, Вознесенко настолько заврался и так далее, он объявил, что это он вывел ветвистую пшеницу. А ведь ее выращивали еще в Древнем Египте. И она потому и плохая, что ее только рабским трудом можно, обрабатывать, чтобы получать нужные урожаи. Это плохая пшеница. Но, говорит, я тут про себя уже думаю. Он повторяет уже то, что Вознесенко уже когда-то говорил Сталину. Говорит, сейчас уже это он губит без себя. Сталин поэтому здесь уже молчит. Пусть Сталин знает, что Вознесенко тоже знает, кто чего. Значит, это кончает им. А теперь вот, видите, он всех обманывает. Он пишет, что это он вывел ветвистую пшеницу. С какой-то натяжкой, говорю, это можно считать, что это он вывел. Значит, это. Но, говорится, он вывел. А в действительности это то, что существует со времен Древнего Египта. Ведь так, Трофим Денисович, он тут победно это произносит. А Лысенко, говорит, должен был бы, если он был бы жулик, он бы должен говорить, да нет, это что ты то и там замялся. А Лысенко говорит, вдруг тоже говорит, с ровным голосом, говорит, так, ведь это так, Трофим Денисович? А Лысенко отвечает, да, так. Говорит, Бенедиктова, говорит, на меня, говорит, такое сильное впечатление произвело. Ты ничего не стал говорить, ничего. Почему ты так быстро согласился? Говорит, так Сталин же все говорится, знает. Тем более, говорит, я же действительно не выводил, где я не заявлял, что я ее, говорит, вывел. И просто полная гибель этого самого Вознесенского. Он тоже, он не ожидал этого. Он, говорит, настолько растерялся. Говорит, это бумажки у него посыпались, все это самое. Потом же опять я по телевизору слышал. Люди говорили, что последний доклад Вознесенского Сталину, они не говорили о чем, как, кончился тем, что Вознесенский вышел из кабинета Сталина и заплакал. Отец меня, мне не поверил. Значит, вот такие слова были сказаны Вознесенским. Вот такова история с ветвистой пшеницей и с Вознесенским. После этого буквально через две недели Вознесенский был выведен из членов Политбюро, как говорится, и посажен на домашний арест. Было этот самый собрано вот это, так говорится, так называемое ленинградское дело. Все знают, что его судили и так далее по ленинградскому делу. Ну, там занимался Маленков и так далее. Но окончательная вот эта, так говорится, его беда наступила именно вот по докладу против Лысенко. Была такая история. Ну, вот, собственно говоря, и все. Тогда езжайте кому туда.
То есть он многое знал, конечно, то есть, ну, все-таки читаю Мухина, он тему поднимал, но тут столько деталей, которые, в общем, нигде не узнаешь.
Нет, я когда-то Володе рассказывал, а он потом тоже забыл, говорит, давай мы с тобой вспомним, запишем. Ну, я говорю, ну, я думал просто, что вот он приедет с Тамарой, я Тамаре просто продиктую.
Это лучше.
Да, ну, смотрите, если, да, все. Ну, смотрите,
а, Илья Трофимович, вот все-таки вы рассказывали, 48-й год, вам было 13 лет, да?
Да.
Ну, и вот, конечно, вы вот в это время вот сильно вот это все осознавали, вот это вот.
Да, я вам еще...
И отца
Подождите. Я знаю людей, даже вот была, как говорится, жена у моего товарища. Юра, все, что ты рассказываешь, ты просто придумываешь и врешь. Потому что я не только себя не помню в возрасте 3 лет. Я не помню, как я 1 и 2 классы учились. Это бедные учителя. Вот какой разброс учеников. Что вот есть такие, которые вот ходят в школу, а он даже не понимает, что он там делается. А я себя знал с 2-летнего возраста. Прости, я до по сей день помню планировку квартиры, которая была в Одессе. Я помню, как мы там гуляли с дедушкой и так далее. Как мы ездили к этому в санаторий к Трофиму Денисовичу. Как мы, ну, у меня воспоминания очень, очень ранние, еще раз говорю.
Понятно. Ну просто вот детали, ну потом же вы, наверное, еще мемуары всякие уже под этим прицелом читали разносторонние, да?
Нет,
потому что вот очень такие детали, они с разных сторон. С одними воспоминаниями, с другими.
И вы комментарии.
И комментарии.
К этому и вы, вот там-то
воспоминания звучало. Такая-то фраза.
Если мы продолжим.
А, Володя хочет продолжить, но я...
Ну, это потом, когда будете, потом... в другой раз, когда будет потом.
Конечно, в другой раз.
Конечно, вам очень сложно, во-первых.
Да не сложно, просто, а мне вот последнее вот очень здорово понравилось. Вот это, когда уже накалилось, когда уже все вот подводили, и вот этот финал, да, здорово, где... А вот этот Вознесенский, извините, и поэт Вознесенский, это разные ребята, просто
я понятия тебе не могу. Скорее всего, это однофамильцы, ну кто его знает. Когда мое письмо было, значит, опубликовано, вот как она, независимая газета, ну да, там по поводу там математики, там, там чисел, как было. Где пришли ко мне, говорит, знакомые, я говорю, да вот там же было это собой. Он, а это разве ты? Это что такое? А я думал, твой однофамилец там это самое.
Все, спасибо огромнейшее. Все, надо будет чай-то.
Чаем, да? Это сколько было времени прошло? Сейчас 58, кажется, запись. Как так получается?